Сердечный привет, друзья, дорогие! Сердечный привет именем нашего великого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слушайте, ну слава Богу, что кафедра – это не инструмент номер один для проповедника, потому что иначе было бы совсем грустно. Хотя, знаете что, сегодня у нас будет сложнейший фрагмент Священного Писания. Я даже сомневался, брать ли его целиком или его как-то разделить. Но те, кто составляли расписание проповеди, Юрий Александрович, Сергей Александрович, сказали, что целиком. Значит, вот все вопросы к ним. А дело в том, что сегодня целая, не просто половина 15 главы Евангелия от Марка. Нет, сегодня будем говорить о том месте, о том фрагменте, когда Иисус пошел на крест. Будем говорить о самой крестной смерти Христа. Я понимаю, в праздничный день, когда многие выезжают за город, собственно говоря, слушайте, раз вы не выехали за город, то к вам это уже не относится. Те, кто выехал, они сейчас этого не услышат, наверное, будут потом слушать по интернету. У нас действительно тяжелая сегодня будет проповедь, тяжелый разговор, но, думаю, важный разговор. Потому что, когда мы говорим о крестной смерти Христа, есть две крайности. Иногда мы, христиане, настолько привыкли, оказываемся настолько привыкшими к крестной смерти, к повествованию о крестной смерти Христа, что оно воспринимается для нас как нечто обыденное. Мы говорим такие слова, как крест, кровь, смерть, и, в общем, никаких чувств при этом не испытываем. Знаете, это как врачи, которые обсуждают между собой какие-то медицинские вещи. Я пару лет назад лежал в больнице и наслушался разговоров. Так, говорит, что будем ему сверлить, голову? Другой говорит, да нет, основание черепа. Они обсуждают это как совершенно такие обычные вещи, а как? И потом, соответственно, медицинский разговор о том, как это делают. Есть всякие анекдоты, которые я рассказывать сейчас не буду, но, собственно говоря, все это указывает на обыденность таких разговоров. Так вот, иногда мы, христиане, воспринимаем смерть Христову и крест Христа как нечто обыденное. Бывает и по-другому. Я очень люблю, мне очень нравится фильм, вышедший уже 10 лет назад, «Страсти Христовы». Но мне кажется при этом, что есть там какое-то такое преувеличение, какая-то излишняя акцентированность именно на физических страданиях Христа. Да, он физически страдал, и да, когда поймешь, как это выглядит, как это было, действительно плакать хочется, но страдания его не только физические, но еще и моральные, еще и духовные, потому что на нем был грех всех нас. Сегодня мы будем читать Евангелие от Марка, 15 главу, и мы поговорим о том, как на кресте проявилась любовь Иисуса Христа. Мы знаем, что Он пошел на крест, потому что любит нас. Он пошел на крест, потому что возлюбил нас. И мы будем говорить о том, как через несколько аспектов этого подвига Христова проявилась Его любовь. Мы будем читать известные фрагменты, но я надеюсь, что что-то новое каждый из нас из этого извлечет. И мы помним, что был этот суд, или, точнее, судилище у Пилата. И Евангелие от Марка, 15 глава, 16 стиха. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его». Любовь Христа проявляется на кресте, проявляется через ответ Христа на иронию нашего неверия. Римские воины – обычные воины, которым в этот момент хотелось повеселиться, которым в этот момент хотелось чего-то особенного. В каждой профессии есть такая веселуха, которая может показаться как-то какой-то странной. Один врач рассказывал мне медицинские анекдоты. Например, идет операция в больнице, и непонятно как в операционной, когда на операционном столе лежит пациент, ему разрезают желудок, чтобы что-то такое удалить. И непонятно, как и в этой операционной вдруг из-под стола раздается мяу. И врач говорит, брысь. Потом опять раздается мяу. Врач говорит, брысь. Потом опять раздается мяу. Хирург отрывается на минуточку от этой операции. Говорит, ну на, на. Это медицинский анекдот, понимаете? Жутковатый анекдот. Что же происходит здесь? Эти люди, которые должны привести казнь в исполнение, не просто казнят Христа, они начинают издеваться над Ним. Но и через эти издевательства Господь открывает свою истину. Его одевают в царское обличие. Ему возлагают на голову терновый венец. Ему будут кричать «Радуйся, царь иудейский!». Его пытаются высмеять. Но насмешка не работает. Через насмешку они доносят до людей слова «Это ваш царь!». Они говорят «Мы будем смеяться над ним!». Но его это не умаляет. Он по своей любви оказывается выше насмешки. Дети в своем неразумном детском возрасте могут начать смеяться над любовью родителей, которые пытаются для ребенка сделать что-то хорошее, но насмешка не срабатывает, потому что родители все равно продолжают любить этого ребенка. Над христианством смеялись на протяжении практически всей его истории. Особенно последние 3-4 века смеялись активно. Писали книги атеистические, писали памфлеты, писали, что только не писали о Христе. Но вопреки всем этим насмешкам, проповедь Христа звучит. И люди в советские времена брали атеистические книги, чтобы через эти насмешки, через это глумление услышать слово любви. Христа невозможно высмеять, потому что за насмешками, через насмешки прорывается Его облик. За насмешками, через насмешки прорывается Его Слово. И люди приходят к поклонению, люди приходят к прославлению, люди приходят к вере. Любовь Христа проявляется или открывается даже через эти насмешки. Во-вторых, любовь Христа на кресте проявляется через Его крестный путь. С 21 стиха. «И заставили проходящего некого киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирную. Но он не принял. Распявшие его делили одежду его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его». Я не буду подробно описывать этот путь. Историки говорят о том, что эта процессия была настолько известна, эта процессия была настолько отвратительна, что описывать ее для современников, для читателей того времени было бессмысленно. Человек, обреченный на казнь, человек, приговоренный к казни, шел окруженный 4 римскими воинами, спереди, сзади, слева, справа. Человек, обреченный на казнь, должен был нести часть этого самого креста, горизонтальную планку, большую, огромную горизонтальную планку, вот эту деревяшку, часть этого самого креста. Планка, вес которой, масса которой могла достигать 50 килограммов. Это огромная такая здоровая планка. А Иисус к тому времени был уже изможден, он был избит. Он получил эти 40 ударов, жесточайших 40 ударов. Он получил издевательство. И вот в изнеможении он находится, и тогда окружавшие его подзывают вот этого человека, который шел с поля, шел, скорее всего, на Пасху, на празднование Пасхи в Иерусалим, и они заставляют его нести этот самый крест, нести эту планку от креста. Христова. И он идет по этому пути. Вы помните, когда его арестовывают, он говорит ученикам о том, что «Ну что вы делаете? Зачем вы пытаетесь остановить их? Я мог бы попросить Отца, и Он дал бы мне легионы ангелов, и мы бы остановили их». Это можно было бы остановить. Значит, если бы не любовь Христова, если бы не Его желание умереть за нас, Он мог бы это остановить, но не сделал этого, потому что Он должен был по любви Своей пройти этот крестный путь. И вот тут мы наталкиваемся на великое непонимание. Потому что порою смерть Иисуса Христа представляют как такое, ну вот, чрезвычайное происшествие, что ли. Досадное недоразумение. Вот он жил и проповедовал добро, и его распяли. Как у Высоцкого было когда-то в песне, которая хорошо известна еще нашему поколению. «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». И мы начинаем читать евангельское повествование, и слезы текут у нас по щекам, и нам кажется, да, жаль, вот если бы я там был, я бы не допустил этой смерти. И в этом мы становимся похожи на Петра, когда тот говорил, ты не пойдешь на крест. Штука-то как раз в том, что он добровольно принял смерть, что он добровольно подчинился замыслу Бога Отца, сказав две вещи. Сначала попросив в Гефсиманском саду, если возможно, пусть меня минует эта чаша, а потом он говорит, нет, но не моя воля да будет, но твоя. И вот этот путь он прошел добровольно, понимая, что это единственный способ. И это единственная возможность дать человеку избавление от греха. Привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и крест будет вознесен. А как это делали? Бросали вот эту самую палку, и человека бросали на эту палку, на эту перекладину креста, и прибивали руки человека к этой перекладине, а потом ее поднимали, и ее прибивали к вертикальной перекладине, вот к этому основанию креста, и прибивали остальные гвозди в тело Христово, в Бог Христа, в тело Христово. И после этого человек умирал медленной смертью, постепенной смертью, потому что были перекрыты органы дыхания. Для того, чтобы вдохнуть воздух, ему нужно было вставать на цыпочки, ему нужно было приподниматься, ему нужно было отталкиваться. А возможность отталкиваться, поскольку в груди гвоздь – это боль. И от этой боли человек умирал. И на это пошел Христос, по одной причине, вот по причине любви. Не потому, что несчастный случай, а потому, что Он возлюбил нас. Понимаете, в чем штука? Если бы это было просто досадное недоразумение, если бы это был просто несчастный случай, то все, что от нас требовалось бы, это пожалеть Его. Да, это страшно, да, это страшно, да, это тяжело. Но это ведь не только несчастный случай, и не несчастный случай вовсе. Это проявление Его любви. Но мы читаем дальше, и мы видим, что Иисусу давали пить вино со смирною, или уксус со смирною, в разных переводах по-разному, здесь может быть по-разному. А дело в том, что Иисусу дважды, есть два момента. Один момент – это когда ему дают уксус, когда он говорит жажду, об этом мы будем читать несколько позже, это уже будет потом. Но здесь, сейчас, когда он идет на крест, ему дают вино со смирною, это было обезболивающее того времени. Была такая традиция. Это, знаете, проявление гуманности того времени. При такой казни давать человеку обезболивающее, чтобы он не почувствовал, или чтобы он не так сильно чувствовал боль. И если в конце Иисус скажет «жажду», и жажду эту Он утолит, то здесь мы читаем, что Ему дают это самое обезболивающее средство, а Он отказывается пить. Он не принимает его, потому что эту боль креста, эту боль распятия он должен понести целиком. Он должен взять ее на себя полностью. Но, естественно, все то, о чем мы читаем, и то, что в 24 стихе распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Естественно, все это исполнение пророчества своей смертью, своим крестом. Иисус показывает исполнение пророчеств. И то, что написано в 53 главе Исаии, и то, что написано в Псалмах, мы знаем это, мы помним это. Иисус приходит и делает все это, проходит через это не случайно. Итак, любовь Иисуса Христа проявляется на кресте и через Его крестный путь. Любовь Христа проявляется на Голгофском кресте через Его свидетельство. Был час третий, и распяли Его, и была надпись вины Его «Царь Иудейский». В Евангелии от Иоанна мы узнаем несколько больше. История, исторические данные также добавляют контекст, который помогает нам понять, что происходит. На крестах, рядом с крестами казненных, ставили таблички, на которых было написано вина этого человека, в чем он обвиняется. Содержание этих табличек должен был утвердить Пилат в данном случае. И вот Пилат написал «Царь Иудейский». И некоторые еврейские иудейские лидеры были этим недовольны. Они говорят: «Перепиши, напиши, он называл себя царем иудейским. Напиши так, потому что тем, что ты написал, ты как будто подтверждаешь, что мы казнили своего царя». Пилат на это говорит: что написал, то написал. Я не буду это переписывать. Дело в том, что эта мысль о его царственности проходит через все евангельское повествование. Помните, с самого начала волхвы приходят и спрашивают, где родившийся царь иудейский? И Ирод еще в то время испугался настолько, что решает истребить его, убить его любым способом, даже для, если для этого нужно будет пролить кровь детей. Вы помните беседу, вы помните, как Иисус проповедует? Он проповедует, и мы читали это с вами на протяжении нашего путешествия по Евангелию от Марка, мы читали это неоднократно, он проповедует как власть имеющий. И он проповедует о царстве. И за ним идут люди, и ни за одним царем не шли люди так, как шли за ним. Но его царство необычно, оно не во дворцах, оно не в религиозной элите, оно в единении с Богом, оно в единении с людьми. Пройдут столетия. И Константин, римский император Константин, даст людям возможность принимать Христа в том плане, что христианство станет официально признанной верой. А потом Феодосий пойдет еще дальше и будет строить христианский мир, христианскую государственность на крови язычников. Он будет бороться с языческими храмами, он будет разрушать языческие храмы, и тогда уже начнут язычников, а не христиан, преследовать. И эти цари зачастую будут нести евангельскую проповедь, евангельскую весть мечом и огнем. И другие такие же истории, такие же ситуации в истории будут. Но здесь не так. Здесь царь Иисус, имеющий власть, данную не от человека, но от Бога. И вот вы представляете ситуацию? Люди, распявшие Христа, видят две вещи. Они видят крест Его на кресте. И они видят надпись «Царь иудейский». Вспомните вопрос, царя ли вашего распну? У нас нет другого царя, кроме Кесаря, говорят они. И в глаза им историческое свидетельство, в глаза им слова представителя римской власти, сказавшего: «Вот царь иудейский». И сегодня историческое свидетельство креста продолжает звучать. И люди, желающиеся как-то отгородиться от Христа, пытаются игнорировать это свидетельство. А они пытаются не слышать или сделать вид, что не слышали. Не получается, не удается. История продолжает говорить свое. Любовь Христа на кресте проявилась в историческом свидетельстве. Читаем дальше. «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Любовь Христа проявляется через его милосердие на кресте. Лука добавляет нам эту историю. Лука добавляет нам рассказ о том, как один из разбойников насмехался и издевался, а другой говорит: «Или ты Бога не боишься? Мы-то ведь за дело казнены. А вот этот невиновен, ничего не сделал достойного казни. И говорит: помяни меня, когда придешь в Царствие свое». Иисус говорит: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Любовь Христа проявляется через его милосердие. Послушайте. Представьте себе, что у вас жутко болит зуб. Кому-то из вас не надо это представлять, вы еще это помните. Другие, слава Богу, уже, может быть, не помните, потому что давно не болело. И вот когда зуб болит так, что вот на стенку лезть хочется, к вам подбегает ребенок и говорит: «Пап, мам, а помоги мне задачку решить». Вот в тот самый момент. И говорит: «Сынок, не трогай, у меня зуб болит». «А, все понятно, не трогаю». Понимаете, боль, о которой мы говорим здесь, гораздо сильнее боли зубной, естественно. И страдания, о которых мы говорим здесь, гораздо сильнее всего, что можно бы себе представить. Но в этот момент рядом с Иисусом оказывается человек, который взывает о спасении. Иисус, находясь на кресте, объявляет ему об этом спасении. Иисус, находясь на кресте, заботится о судьбе Марии, матери его. Иисус, находясь на кресте, продолжает видеть окружающих людей с их нуждами, с их проблемами. Иисус, находясь на кресте, продолжает любить их. Он слышит молитвы, он слышит взывания, обращенные к нему. Любовь Христова на кресте проявилась через его милость, его милосердие. Любовь Христова на кресте проявилась еще одним необычным способом. Дело в том, что Иисус ответит даже в этот момент, отвечает даже на неискренние, на издевательские молитвы. Сейчас слово «молитва» я использую в несколько расширенном смысле. Любое обращение к Богу, взывание к Богу с просьбой с какой-то, можно рассматривать как молитву. В тот момент, когда Иисус находился на кресте, один из разбойников обратился к нему с молитвой и говорит: «Помяни меня, когда придешь в Царствие свое». На эту молитву он получил ответ. Но обращались к нему и другие люди с издевательскими молитвами, проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, внимание, спаси себя самого и сойди со креста». Молитва мерзкая, гадкая, издевательская. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. а дальше ему уже, Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, теперь внимание, и уверуем. И распятые с ним поносили его. Вы знаете, что Христос не просто ответил на эту молитву, а ответил с избытком. Нет-нет, со креста он не сошел. Он из мертвых воскрес. Он сделал больше, чем они просили. Они говорят, сойди со креста и уверуем. Он воскрес из мертвых. И они отреклись от Него. Они не собирались уверовать. Они издевались над Ним. Но Он ответил им. И никто не может упрекнуть Его в том, чтобы Он проявил слабость. Теперь самое тяжелое и самое сложное. Что же происходит, начиная с 33 стиха? Совершается самый центр христианства. Совершается самый центр, самая сердцевина нашего избавления. Совершается искупительная жертва. Апостол Павел в послании к Коринфянам, втором послании к Коринфянам напишет, «Ибо не знавшего грех, он сделал жертвою за грех». А буквально, в буквальном переводе 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха, он сделал грехом за нас». Вот в тот момент, который мы сейчас будем с вами читать, Иисус буквально понес на себе наши грехи. Всего человечества, всей истории, все войны, все конфликты, все рабочие разборки, все семейные стычки, весь внутренний раздрай, все именуемое грехом. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут говорили: «Вот Илью зовет». И остановимся на минутку. Иисус совершает свое предназначение. Через несколько стихов мы с вами увидим, что Пилат удивился, что Иисус так быстро умер. Многие богословы говорят, что, скорее всего, умер он так быстро не столько из-за креста. Он ведь был сильным человеком. Сколько ходил, сколько странствовал. Без всяких автобусов туристических, без всяких отелей по вечерам. Просто странствовал. Так вот, скорее всего, он так быстро принял смерть, потому что грех человечества давлел на нем. И в какой-то момент, сейчас я скажу то, что у вас может вызвать возражение, но далеко не я первый это сказал. Смотрите, Иисус говорит: «Зачем, для чего ты оставил меня?» Значит, на кресте был момент невероятный. Был момент, который трудно себе представить. Когда мы представляем себе Троицу, мы говорим о полном единстве, о полном союзе: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Помните, когда-то, несколько месяцев, уже, может быть, год назад, Сергей Панков говорил об этом танце, в котором пребывают ипостаси Троицы. Это постоянное общение между ними. Они лицом к лицу друг с другом. Но в этот самый момент на кресте это общение на какое-то время распадается. Когда Бог Сын восклицает: «Отче, почему ты меня и зачем ты меня оставил?» Это не преувеличение, это не гипербола. Это констатация того факта, что в какой-то момент, когда на кресте был Иисус, а на нем грехи всех нас, на нем грехи вина каждого из нас, Бог Отец смотрел на крест и видел там грех. И Бог Отец в этот момент отворачивается. Знаете зачем? Чтобы сейчас, глядя на нас, Бог мог смотреть на нас и видеть на нас не грех, в котором мы погрязаем, а кровь Иисуса Христа. И, видя ее, не отвернуться, но принять нас к себе. Вот великая искупительная жертва, тот самый момент, когда все темнеет, когда Иисус восклицает на кресте, когда Его любовь простирается настолько, что Он берет наш грех на Себя. Вот Илью зовет. Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Вот величайшее проявление Его любви. И дальше происходит невероятное. Понимаете, в древнем иудейском сознании весь мир был устремлен в сторону центра. Значит, вот был храм, храм находится в Иерусалиме, храм – главное место на земле. Для того, чтобы встретиться с Богом, нужно, ну, во-первых, было быть иудеем, ну, или, по крайней мере, пройти обрезание, вступив в иудейство, и прийти в храм. И вы могли войти в храм лишь настолько, насколько позволял вам ваш статус. Был двор для женщин, был двор для мужчин. Туда, в двор для мужчин, женщины приходить не могли. Но была святая святых, где совершалось великое ежегодное жертвоприношение. И вот туда, в святая святых, мог войти только первосвященник. И завеса отделяла святая святых и от всего храма, и от всего мира. Это был миропорядок. Это было понятно. Это было очевидно. И вдруг 38 стих: «И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». Любовь Иисуса Христа на Голгофском кресте проявилась в том, что каждый из нас теперь имеет доступ в святая святых, потому что святая святых в нашем сердце. Потому что когда Иисус ушел с этой земли, Он послал Духа Святого, и Дух Святой обитает теперь с нами. Потому что сам Иисус потом скажет: «И я с вами до конца века». Потому что старый миропорядок, этот центростремительный миропорядок уже не имеет смысла. Потому что встреча с Богом происходит теперь не в храме, а в нашем сердце. Потому что те, кто действительно служит Господу, те, кто действительно поклоняются Богу, поклоняются Ему в духе и истине. Это все, о чем Христос говорил. И вот это сбылось в тот самый момент. Это сбылось в момент крестной смерти Христа. Старый миропорядок, старое мироустройство было обречено. Старое мироустройство уже отжило. И когда храм в конце концов был разрушен, дело не в том, что римляне пришли его и разрушили. Дело в том, что после смерти Иисуса Христа тот Иерусалимский храм терял всякий смысл своего существования. А новый храм также не будет вечности требоваться. Помните, не было, что храма там не будет, потому что Господь будет пребывать со всеми. Это совершенно другая ситуация. Это другой миропорядок, это другое мироустройство. Своей крестной смертью Христос дает нам доступ к этой благодати. И, наконец, крестной смертью Иисус меняет сердца людей. Своей любовью Иисус меняет сердца людей. 39 стих. Сотник, стоящий напротив него, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». И мы не знаем, покаялся ли этот римский воин, но этот сотник, привыкший к войне, этот сотник, видевший немало крови, возможно, и проливший немало крови, делает величайшее богословское заключение: это Сын Божий. Да, возможно, да и даже и скорее всего этот сотник язычник. И не надо слишком большое значение придавать этому моему восклицанию. Это сын одного из многих богов. Может быть и так. Но все-таки он ведь говорит такое. Все-таки отзывается сердце человека, начинает отзываться у креста Христова. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова, Меньшова, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание на одно очень важное отсутствие. Нигде не написано, что были тут и ученики, и мужчины. Их тут не было. С ними Иисусу еще придется разбираться. Эти женщины, эти сестры находятся рядом с ним. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Это невероятная вещь. Иосиф был одним из членов Совета, он был одним из фарисеев, скорее всего. И он тайно приходит к римскому правителю. Он совершает то, на что другие скажут: неправильно ты делаешь. Почему ты против нас идешь? Крест Христов действует в его жизни. Он понимает, что он в этот момент должен делать. Одна из самых тяжелых задач христианина заключается в том, чтобы обличать близких нам братьев и сестер. И кто-то скажет: ну зачем ты это делаешь? Зачем ты выносишь ссоры из избы? Крест Христов заставляет меня это делать. Вот так же, как и он, Иосиф. Да, а он приходит к Пилату и просит тело. Другие наверняка осудили бы его. Пилат, мы читаем, удивился, что он уже умер. И, призвав сотника, спросил его, да, того самого сотника, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Они пытаются сделать для Иисуса то, что сами знают, то, что сами понимают. Они пытаются позаботиться о нем. И начинает их гложить одно очень важное сомнение. Ведь во Второзаконии, 21 глава, 22 стих написано: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве». Странно, странно, потому что иудеи во времена Второзакония не вешали на дереве, но написано же так: «То тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Что же это получается? Получается, что тот, кто пригвожден к дереву, никак не может быть Мессией. Неужели получается, что он проклят? Савл из Тарса, будущий апостол Павел, не мог обойти стороной вот это противоречие. И когда он узнает, что эти самые христиане почитают Мессией, пригвожденного к дереву, он решает бороться против них, он решает преследовать их, он устремляется в Дамаск, чтобы искоренить это зло, которое называется христианством. Иисус является ему лично и говорит: «Что же ты меня гонишь? Почему ты меня преследуешь?» Проходит время, и Павел понимает. И об этом он скажет в 3 главе послания к Галатам. Он скажет о том, что да, было проклятие, но проклятие это было наше. Иисус освободил нас от проклятия закона, в русском переводе от клятвы закона, понеся это проклятие на Голгофском кресте. И это последнее и главное откровение Голгофского креста. Крест Христов освобождает нас. Нам не надо вставать на цыпочки, чтобы взять воздух. Мы можем дышать полной грудью. Нам не надо стыдиться прошлого своего, потому что оно снято с нас на кресте. И еще нам не надо стыдиться креста Христова, потому что на кресте мы распяты для мира. На кресте распята наша старая жизнь, и открывается жизнь свободная, жизнь новая, жизнь, в которой мы можем дышать полной грудью, и жизнь, которую мы можем нести окружающим людям. Если кто-то из нас, сидящих сейчас здесь, ходит под бременем греха, под бременем неверия, под бременем насмешек, под бременем непонимания, для чего он живет, сейчас время освободиться от этого бремени. Крест Иисуса Христа освобождает нас. Вот он, центр Евангелия. Вот он, центр христианства. Вот оно, великое событие, изменившее всю мировую историю и историю нашей с вами жизни.